Добрый вечер всем. С вами аэрогруппа «Подельники». Меня зовут Иванова Полина.
Меня зовут Волков Евгений.
И Савелова Антонина.
И сегодня мы собрались в подкастерной дома Маклецкого, которую нам предоставила городская редакция, чтобы поговорить о генеральном плане города Екатеринбурга. У нас подходит к концу год, подходит к концу десятилетия, и наш город падает в новый цикл градостроительного планирования. Сейчас в декабре будет принят генеральный план и ряд других документов, которые определят, как мы будем жить в ближайшие 10 лет до 2035 года. И нам показалось очень важным сейчас популярно поговорить о генеральном плане.
Я думаю, о генплане важно говорить, потому что это такая вещь, которая, казалось бы, с одной стороны, на всех влияет, потому что это план развития города, по нему ясно, где построят какую дорогу, где снесут частный сектор, где построят многоэтажки или новый парк. С другой стороны, это очень специфическая, специализированная информация, которая, как правило, человек не может, не имея специальных знаний, вообще воспринять.
Ну, я надеюсь, что мы в декабре сделаем несколько выпусков, где как раз поговорим о том, что такое генеральный план и как он будет дальше влиять на нашу жизнь, на что нам нужно обращать внимание. А сегодня я предлагаю поговорить о том, как раз, что такое генеральный план, является ли он документом прямого действия, и прочитать, может быть, содержание генплана. У нас тут есть с собой три огромных стопки бумаги А4, распечатанных с двух сторон, где-то каждая сантиметра по 4. Это вот три тома генерального плана.
Нет, это один том генерального плана, на самом деле он рассекреченный, то есть там находится информация для общего доступа. Очевидно, есть какая-то часть стратегии развития города Екатеринбурга, которая не подлежит публикации, и есть положение генерального плана. Тут их три просто потому, что пояснительную записку в один не сшить. Но на самом деле не надо относиться к этому как к художественной литературе. Это такой большой справочник с каталогами, с текстовой пояснительной частью. Мы там в процессе дискуссии расскажем, как ими пользоваться для того, чтобы не прочитать все там 300 страниц, а найти именно интересующую тебя часть. Мы немножечко по структуре этого документа пробежимся, чтобы у людей была возможность прочитать именно ту часть, которая стратегии, которая к ним относится, которая не интересуется, потому что просто так, я уверена, не каждый может в свободное время от особенной такой социальной сознательности взять и прочитать такое
мне
количество
кажется,
информации.
Здесь даже больше 300 страниц, здесь три раза страниц по 400, мне кажется. Ну, в общем, очень много. Итак, начиная сначала, генеральный план — это документ прямого действия или манифест?
Я бы так сказал. Генеральный план — это проект будущего. Это очень странная вещь на самом деле, да? То есть если сравнивать город, например, с квартирой или своим жилым домом, то генеральный план — это, условно говоря, проект твоего дома, как он будет выглядеть там через 20 лет. В нем будет жить больше людей, ты пристроишь к нему еще сколько-то комнат, вырышь еще 3 уровня подвала и, не знаю, пристроишь что-то еще. Но это не дорожная карта, не тактика, как ты будешь развивать дом, а это вот именно ты взял, как бы заглянул в будущее и увидел, что в 2035 году твой дом будет выглядеть так. В этом плане это очень странный документ, из которого не совсем понятно, какие выводы вообще можно сделать, потому что ну, как бы между нынешним годом и 2035 еще 16 лет, и не совсем понятно, как конкретно надо идти по этому пути, чтобы прийти к этой картине к 2035 году. Опыт всех предыдущих генпланов показывает, что они не были реализованы, ну, как и ни один генплан, в принципе, не бывает реализован, потому что, как бы, люди начинают что-то строить по какому-то генплану, потом меняется обстоятельства много раз, и что-то из этого реализовывается, а что-то нет.
Ну, то есть это прогноз или это наш компромисс между прогнозом и желанием?
Это как бы прогноз, но вот проблема в том, что это слишком долгосрочный прогноз. Mm-hmm. В этом вообще, мне кажется, проблема генпланов. Ну, начиная с мастер-плана Перми, в России попытались отойти от этой практики генпланов. Генплан необходимо городу иметь, просто потому что об этом напрямую говорит градостроительный кодекс. Но попытаться ввести какой-то иной уровень планирования в виде мастер-плана, как был в Перми, или стратегии пространственного развития, как приняли сейчас в Екатеринбурге, которые дают понимание все-таки, куда город движется, какие цели, ценности, что и зачем, и почему, в каком порядке строится. А генплан уже просто отражает эти решения на карте, то есть показывает, где конкретно что можно разместить. Главное, мне кажется, фишка генерального плана — то, что он конкретно нарисован на карте. Ты можешь посмотреть на точку пространства и увидеть, что здесь нарисована дорога, или здесь нарисован парк, или здесь нарисована застройка. Это значит, что в 2035 году там, где нарисована дорога, действительно может быть построена дорога, там не может быть построен дом. Но хватит ли денег на эту дорогу или на эту станцию метро, непонятно. Поэтому мы не можем спрогнозировать, что она действительно будет построена. То есть я бы даже сказал, что можно спрогнозировать, глядя на некоторые вещи, например, мост через Верхоседский пруд, что он не будет построен. Ну, потому что можно просто тупо посчитать, сколько стоит вся та инфраструктура, которая нарисована в генплане, и она будет стоить, там, не знаю, сколько-то там, там триллион рублей, допустим, да, бюджет города Екатеринбурга 40 миллиардов в год. Мы считаем, сколько миллиардов будет за 15 лет Екатеринбург там заработает, и мы поймем, что у Екатеринбурга никогда не хватит денег, ну, в текущей, как бы, при текущем развитии, на то, чтобы построить три ветки метро и мост через Верхоседский пруд. То есть единственное, что вывод, который мы можем сделать из генплана, что в Верхоседском пруду не построят жилье, что это место зарезервировано под мост, вот скажем так. Вот.
Я спрошу у тебя по-другому. Uh-huh. Спрошу, какую все-таки юридическую силу генеральный план имеет. То есть он будет лежать на столе у каждого архитектора и обязывать нас к чему-то? Или как это работает?
Генеральный план, он является документом обязательным к исполнению. То есть он проходит утверждение. Сейчас Минстрой, да, ведь он проходит утверждение. Я правильно понимаю, Жень? Надо вот, кстати, это проверить, потому что как бы наша градостроительная политика, она еще меняется в связи с тем, что у нас законодательство постоянно переписывается, а вот эти генеральные планы, они вот чаще, чем раз в 10 лет не делаются, поэтому очень сложно собрать какую-то статистику, да, или какой-то фидбэк от этого всего, и поэтому каждый раз как первый раз. То есть да, это обязательный документ, но здесь нет никаких временных границ. Мы можем увидеть, что часть из этих планов и намерений не были реализованы к конкретно 2025 году. И это связано с тем, что бюджетное планирование, оно имеет немножко другие горизонты, там вообще, в принципе, немножко другая схема. То есть большое количество акторов во весь процесс реализации включено. И понятно, что гарантировать какие-то сроки мы не можем. Но мы можем, по крайней мере, зафиксировать вектор, ну или там направление, в котором будет развиваться город. То есть есть концепция пространственного развития, на основании него делаются вот эти карты, генеральный план, потом на него делается ПЗЗ. ПЗЗ делается опять-таки же на весь город.
ПЗЗ — это что?
Правила землепользования и застройки.
Ага.
А потом какие-то, уже понятно, что ПЗЗ, оно тоже достаточно длинный горизонт планирования имеет. Потом ситуация все равно меняется, у нас тут открытый рынок, и мы стараемся все время этот инструмент, чтобы он был гибким, да, чтобы им можно было удобно пользоваться. Есть ППТ, это проекты уже на определенную часть территории.
Планировки
территории.
Ага. Да. И уже после этого происходит, вот в части проекта планировки территории есть план межевания, то есть там мы уже видим границы, которые мы можем увидеть на публичной кадастровой карте, то есть у каждого участка, там уже внутри вот этого планировочной единицы есть разные земельные участки со своими координатами вполне конкретными, и там уже потом идет вот эта справка в виде ГПЗУ, и вот тогда уже на основании нее...
ГПЗУ?
Градостроительный план земельного участка.
Спасибо, Женя. На основании нее уже можно получать разрешение на строительство и действительно приступать непосредственно какие-то строительные работы производить на территории нашего города.
То есть это самый-самый первый такой...
Ну, минуя концепцию. То есть концепция, вот эта вот концепция, стратегия.
Ну, как раз-таки стратегия, она прямой юридической силы как бы не имеет. Ну, написано и написано, да. Генплан действительно имеет юридическую силу, но он действует опосредованно, он реализуется через другие документы. В этом плане я вот хотел бы как раз успокоить активистов Уралмаша, потому что надо понимать, что даже если там весь Уралмаш закрашен красным цветом, написано там многоэтажная жилая застройка, это не значит, что просто по генплану кто-то может там воткнуть свечку во дворе дворянского гнезда. Чтобы это сделать, нужно разработать проект планировки территории, отмежевать, принять правила землепользования и застройки, в которых конкретно этот участок будет распространяться регламент, и только потом уже построить свечку во дворе дворянского гнезда. Генплан говорит, что в принципе возможно, потому что здесь не дорога, а жилье. Вот что.
Но я правильно понимаю, что потом, когда туда будут приходить как раз застройщики, они будут все свои документы начинать с строчки согласно генплану.
Да.
Вот. Ну и подожди, и они должны соответствовать ПЗЗ.
Но без ПЗЗ, то есть у них непосредственно разрешение на строительство они получат на основании ГПЗУ. ГПЗУ делается на основании ПЗЗ. ПЗЗ делается на основании генплана. То есть без вот этих всех шагов никто ничего не построит.
Но на генплан мы теоретически можем повлиять? Можем ли мы повлиять на ПЗЗ?
Конечно. ПЗЗ вообще меняется несколько раз в год, по ним тоже публичные слушания, и по каждому проекту планировки территории межевания проводятся публичные слушания. То есть эти все документы, они гораздо больше затрагивают интересы конкретных собственников, земельных участков, квартир в домах, и поэтому они больше, на самом деле, ну, интереса вызывают, чем генплан, он все-таки достаточно общий и абстрактный. Еще генплан ведь, в чем его особенность, да, что он носит как бы глобальный характер, на всю территорию города распространяется, в нем прописываются такие вещи, где будет мусорный полигон, где будет там второй кладбище. Аэропорт, кладбище, да, военные объекты, объекты федерального значения, какие-нибудь спецбункеры, там чего-нибудь, то, что даже может быть в секретной части генплана, которую мы не можем прочитать, или какие-нибудь там атомные электростанции, или, не знаю, там ядерные свалки, вот это все как бы в генплане, то, что непосредственно не касается вот твоего конкретного района, а на город в целом распространяется. И в этом плане как раз-таки генплан, опять же, имеет юридическую силу, то есть нельзя новое кладбище или новую там ядерную свалку сделать без генплана.
Я, кстати, хотела сказать, да, про территориальный ресурс. То есть, на самом деле, это же в советское время у нас земля никому не принадлежала, и мы как-то могли вот так вот пластать ее широкими жестами и говорить, теперь здесь будет город-сад, а теперь вот мы строим здесь завод. Но сейчас-то у нас уже больше 20 лет есть частная собственность, и в том числе земля. И я думаю, что почти вся земля в городе, она так или иначе кому-то принадлежит. Причем это и бизнес, это и...
И вся. Есть неразграниченная.
Ну, хорошо, но, в общем, это очень сложная какая-то история, и как вот генеральный план соотносится с...
Это очень важно, действительно. Это то, что отличает, на самом деле, очень сильно ситуацию сейчас от советской, когда можно действительно рисовать город на генплане новый и потом начать его как бы строить. Да? Сейчас город уже есть, вся земля кому-то принадлежит. И это право собственности, конечно, имеет какие-то ограничения, и одним из каких как раз-таки главных ограничений является вот общий интерес всего города, который реализуется посредством генплана. Поэтому генплан является одним из немногих юридических оснований, чтобы, например, изъять у собственника его участок. Вот когда у нас, например, шла дискуссия по поводу филармонии, да, многие не понимали, что нет легальных инструментов, чтобы у жителей дома изъять их дом под филармонию. Вот когда последняя там собственница согласилась продать свою квартиру, тогда сейчас там можно строить филармонию. А до этого, чтобы легально изъять участок под филармонию, условно говоря, надо было бы внести изменения в генплан, нарисовать там дорогу или какую-нибудь там магистральную сеть, и тогда уже можно было бы тогда его изымать. Других механизмов нет. Вот, поэтому собственность как бы останется у тех собственников, кому она сейчас принадлежит, за исключением тех случаев, если по их участку ну, прошла какая-нибудь дорога или что-то такое, или разбили новый парк.
Получается, что и можно нарисовать все-таки зеленые зоны на существующих, например, каких-то участках, и эти участки будут изъяты для того, чтобы в соответствии с генпланом сделать на них парк.
Я думаю, что да.
Только я себе понимаю, они могут это обжаловать по суду, как владельцы земельного участка. То есть это, я думаю, что возможность такая существует, но направо и налево это, наверное, так вот легко не делается.
Ну и тогда второй вопрос. То есть получается, все-таки защитники Уралмаша, они правы, что они бдят за Уралмашем, потому что одна из их претензий, насколько я знаю, это то, что по значит, территории Уралмаша ровно через здание центральной проходной сейчас нарисована как раз автодорога. И получается, что здание проходной, несмотря на то, что оно вроде как входит в ансамбль памятников площади первой пятилетки, оно под эту автодорогу может быть там изъято и что-то еще с ним случится.
Ну, нет, я здесь с ними не согласен, потому что генплан не имеет такой степени детализации. То есть там нарисована, в принципе, связь улицы Орджоникидзе с там завокзальным районом, да, посредством, ну, через вот центральную заводскую аллею. Ну, там справа и слева от здания заводской проходной есть ворота, которые можно открыть и как бы и проехать, да. То есть это не значит, там нет, генплан не в таком крупном масштабе рисуется, чтобы там можно было видеть, какое конкретное здание там сносится или не сносится. Вот, и здание, которое имеет статус памятника, руководствуясь генпланом, снести точно нельзя.
Ну, у нас же есть пример, например, хирургического корпуса областной больницы, который снесли для того, чтобы продлить улицу Ленина до улицы Татищева. Оно же как
бы... Ну, как раз-таки на основании генплана, да.
Ну вот.
Но оно не было памятником.
Но оно не стало памятником.
Хочу немножечко сказать про генеральный план, из чего он состоит. Генеральный план состоит из карт, вот, о которых Женя сказала, которые можно увидеть, прям что в каком месте находится. Единственная проблема, что там улица не подписана. Мне кажется, что для жителей это не очень удобно. Но карта более-менее узнаваемая, потому что оно все равно как бы на спутник немножко так наложено, и можно сориентироваться на самом деле. И есть текстовая часть, это там, где можно более подробно увидеть вот маркировку, которая там на карте раскидана, какие-то там индексы, да, они не все в условное обозначение карты вписаны, они вот к текстовой части обращаются.
Ну ладно, давайте же откроем один из этих огромных кирпичей и посмотрим, из чего вообще у нас состоит генплан.
Тут написано так, что стратегия основывается на следующих принципах. Я их хочу зачитать все, но просто очень коротко. И первый принцип — это разнообразие, полицентричность, создание объектов межмуниципального значения. То есть речь идет о том, что у нас будет принесена многофункциональность, да, это сейчас тренд, что у нас будет полицентричность, не все будет завязано вокруг центра, то есть, в принципе, это понятная ценность такая.
То есть мы строим много периферийных районов, в каждом свой центр.
Мы, да, то есть мы приносим, наконец-то, социальную коммерческую функцию в спальные районы, ну вот так можно сказать. Следующее — это компактность. То есть город Екатеринбург — это один из самых компактных, ну, компактных городов-миллионников, и мы считаем так, что да, мы больше заканчиваем экспансию в пригороды, и мы начинаем строить в территориях уже вот сформированных, мы начинаем уплотняться, мы начинаем производить реконструкцию, да, какие-то такие как бы улучшать, уже отвоеванные, да, вот эти уплотнять территорию. В принципе, мне кажется, это очень хорошо, потому что на плотность города это с ней же также завязана транспортная структура. То есть, в принципе, ну, такая вполне себе понятная задача. При этом, при всем, прямо в этом пункте пишется про сохранение зеленой зоны города.
Мне кажется, вот это важный момент. Давайте, может, на этом поподробнее остановимся, потому что это как бы существенное отличие как раз-таки нового генплана от ряда предыдущих, и это, возможно, то, что дала стратегия пространственного развития. Мне кажется, здесь надо немножко вернуться назад к истории мастер-плана Перми, который в 2010 году разрабатывали голландцы. Они тогда впервые вообще эту идею продвинули, потому что до этого в генплане Перми была нарисована застройка на другом берегу Камы, рост там, строительства новых микрорайонов Перми. А голландцы пришли и сказали: ребята, вообще-то в Перми население не растет. Если мы построим новые микрорайоны в полях, мы притянем туда сети, дороги, значит, у нас просто в центр города еще более истончится, там еще станет меньше народу жить и так далее. Давайте лучше ограничим застройку и сконцентрируемся на развитии того, что уже есть. Для Екатеринбурга на самом деле эта ситуация не совсем 100% применима, потому что Екатеринбург, в отличие от Перми, растет, и растет достаточно сильно.
И у нас нет огромной камы.
У нас нет огромной реки, то есть нет такой проблемы огромной, чтобы там на другом берегу чего-то строить. Но, тем не менее, мы уже сейчас видим по опыту того же академического, что вот эта идея экстенсивного развития города, ну, к чему она приводит. Кстати, академический еще и пример вот этой проблема утопичности генплана, что в генплане нарисован, тут будет столько-то жилья, столько-то школ, столько-то садиков, столько-то дорог, столько-то трамваев, это все сбалансировано. Но в реальности построено жилье, а садики, школы отстают, а трамвая вообще нету. И поэтому люди, у них там 25 первых классов, и они не могут добраться до работы, потому что как бы все как бы согласно генплану, но генплан же не говорит нам, что нельзя строить жилье, пока вы не построили дороги, школы, садики и трамвай. Он просто говорит, что вот здесь можно строить жилье, а здесь нельзя. Вот. Поэтому сейчас, как бы, если мы посмотрим, в новом генплане не нарисовано новых каких-то существенных пятен застройки по сравнению с тем, что было раньше. Там по-прежнему есть, например, огромный микрорайон Калиновские разрезы, который на северо-востоке Екатеринбурга, туда в сторону Зашаташ и Березовский.
Он с 25-го года.
Он вообще с 2004 года там. Угу. Вот, нам еще Сергей Иосифович Санок на лекциях по инвестиции рассказал, что вот у города есть два крупных проекта, академические, вот эти Калиновские разрезы, оба на торфяниках, оба огромные там поля с многоэтажками. Но вот сейчас, если почитать генплан, там написано, что на Калиновских разрезах не надо строить, пока не достроим академические, там, солнечные, то, что уже начали. То есть он как бы довольно разумен в этом плане, и, по крайней мере, те освоения новых территорий, которые уже началось, ну, так и быть, надо как бы его закончить и уже сформировать там нормальные районы со всей инфраструктурой, с центрами, но лезть еще куда-то в поля, пока не закончим это, действительно не надо.
Так, мы возвращаемся к принципам, и дальше у нас заявлено развитие непрерывного природно-экологического каркаса города. Короче, экологичность — это сейчас вообще такой тренд. И вот даже это становится принципом. В том числе здесь появляются такие термины, как развитие зеленой экономики.
Что это?
Непонятно.
Зеленые технологии. Ну, короче, непонятно, что это, непонятно, как это будет происходить.
А там есть что-нибудь про свалки и хранилище хвостов урановых?
Про свалки, конечно, есть, то есть такая карта есть, есть к ней часть пояснительной записки, но вот конкретно понятие развития зеленой экономики и зеленых технологий тут не раскрывается. Но мне кажется, что уже стоит отметить, так что принцип такой перед собой ставит администрация и об этом задумывается. Дальше идет приоритетное развитие комфортного общественного транспорта. Создание пешеходной, доступной, безопасной, многофункциональной среды и комфортных зон в городе. Безбарьерная, эстетическая, безопасная среда.
Круто.
Ориентированная на пешеходные перемещения.
Это хороший принцип, мне он нравится. И тем более я тут читала пояснительную записку к генплану Свердловска 1972 года, где писалось, что скоро у всех будет личный транспорт, угу. И нам вообще не нужен общественный, давайте построим побольше развязок. Это было
смешно. Тогда Хрущев съездил в Америку, как раз ему понравилось, я так понимаю.
Вот. Но про историю генпланов, я думаю, мы сделаем отдельный выпуск. И здесь круто, что у нас прямо в принципах, в первом буквально разделе генплана пишется, что город ориентирован на пешеходов и на общественный транспорт, но вопрос, как вот безбарьерная среда проектируется в генеральном плане? Или это просто тоже такой посыл?
Да я думаю, что никак. Это, в общем, некий просто принцип, да, тезис. Но вот как общественный транспорт проектируется в генплане? Ну, во-первых, там нарисовано действительно много новых трамвайных линий, и Володя Злоказов в своем блоге lifestreets.ru подробно это все анализирует, какие-то он хвалит, какие-то ругает, но, в общем, там действительно есть много новой информации, которой не было в предыдущем генплане, и это довольно ценно. И, во-вторых, там просто намного меньше развязок нарисовано. То есть там, ну, на мой взгляд, правильный принцип применен, что у нас есть объездная дорога, есть ЕКАД, планируется вот это замыкание срединного транспортного кольца через там промтерриторию Уралмаш, и там всюду должны быть действительно скоростные дороги, непрерывное движение, развязки и все такое. А в центре города, если есть городская улица, она должна быть улицей. И вот эта идея, которая была в предыдущем генплане, у нас в наследство от этой идеи осталась эта дикая эстакада на Московской, вот от Щорса до...
Угу. По третий этаж дома пятиэтажные закрытые.
То есть, она просто как бы убивает городскую среду, и непонятно, зачем она, да, то есть что там, что машина могла бы быстрее проехать до перекрестка Куйбышева-Московской и там встать в пробку, потому что там все равно дальше светофор, то есть невозможно из городской улицы сделать хайвей, это неправильно, хайвей должен быть хайвеем в своем месте, да, mm-hmm.
То есть мы двигаемся по транспортным кольцам, иногда съезжаем в
городскую
улицу.
Среду, и там уже ведем себя по правилам города, там должны быть ограничения скорости, и как раз-таки улица должна подталкивать к тому, что ты там не гонишься, а наоборот едешь, там должны быть уже полосы, больше там поворотов, светофоров, пешеходных переходов и так далее. Но сейчас уже как бы все урбанисты в один голос про это говорят, и мне кажется, это правильно. И в прошлом генплане, если мы видели там такие дикости, как развязка Восточная Ленина, Восточная Малышева, Восточная Первомайская, это реально было нарисовано в генплане 2004 года. Вот. Сейчас, конечно, от этих глупостей отказались, и в принципе в центре города ни одной новой развязки и эстакады там не запланировано.
Супер, это очень хорошая новость.
У нас тут остались последние принципы, но не менее важные. Это своеобразие, узнаваемость, сохранение и восстановление объектов культурного наследия.
Очень круто.
Ну и последнее — это экономическая обоснованность и учет интересов населения и бизнеса. Ну вот тут вот я прям точно не скажу, где мы можем в этом убедиться. Вот, собственно говоря, это вот основные заявленные принципы.
Ну, мне кажется, что в этих принципах, если так по ним еще раз пробежаться, то, в принципе, кроме экологии, все они принимают какие-то решения. То есть мы принимаем решения в пользу многофункционального, а не полицентричности, да. Мы принимаем решения в пользу пешеходов, а не в пользу автомобилистов. Мы принимаем решения в пользу плотности, а не в пользу освоения новых территорий. Mm-hmm. Вот. Но не очень понятно про экологию. То есть сейчас это выглядит за все хорошее против всего плохого.
Я согласен с Полиной. Тут, мне кажется, вот тезис есть, но я не понял ни в стратегии пространственного развития, как он это реализован, потому что там есть какая-то схемка такая, вот, где ну, вот, нарисованы все лесопарки Екатеринбурга, и они какими-то зелеными стрелочками объединяются в какое-то зеленое кольцо.
И это очень красиво кольцо, выглядящее оно, на схеме.
Да, проходит вот через весь завокзальный район, через все склады, там, вот, как будто бы там какой-то такой сплошной лесопарк должен быть, из которого ты прям с Шарташа можешь там до Шувакиша прям пройти по зелени. Но если мы посмотрим генеральный план, то там нет никаких новых парков, которые где-то на месте каких-то промзон возникают. То есть, я, насколько понимаю, даже парки и скверы Екатеринбурга сделали довольно большой анализ, огромную работу провели, и как раз-таки очень важно, что они посмотрели не только генплан, но и правила землепользования застройки, как более такой конкретный детальный документ. И они там, я, насколько понял, не увидели новых парков, а увидели, наоборот, как бы частичную застройку территории, которая сейчас, может быть, не является парком на бумаге, но озеленена. Вот, и в этом плане расходятся, к сожалению, ну, декларируемые цели с, как бы, с проектом генерального плана.
Я бы хотела предложить жителям, уж коли эта информация доступна, попробовать через нее как-то посмотреть хотя бы фрагменты, которые их интересуют, чтобы я, например, могла порекомендовать жителю, который, допустим, сейчас подслушает наш подкаст и скажет: «О, я-то хочу, наверное, тоже содержание. Открыть». Но вот есть предложение, в первую очередь, скачать первый том, это пояснительная записка, и здесь по районам, ну, здесь они называются планировочные единицы, их 57, условно говоря, да, но можно по каждому району открыть и посмотреть, что было сделано за предыдущие 15 лет, то есть ищите свой район,
подожди,
планировочный район.
У нас же
район.
Вроде 7 районов в городе.
Это меньше, они разбиты на планировочные единицы, весь город поделен, условно говоря, на 57
планировочных единиц.
Ну, вот достаточно удобно, на самом деле. Да. Мне понравилась эта концепция в генплане.
Назовите какие-нибудь планировочные единицы, чтобы понять, какого они размера примерно.
Ну, Комсомольский, например, Шарташский.
ЖБИ.
Да, есть Новокольцовский, есть Кольцовский. Ну, понятно, там Эльмаш, Уралмаш, это мы для нас понятная планировочная единица. Юго-западный.
Юг-центр, Втус-городок, Пионерский. Да. Ну, то, что мы как бы сами привыкли называть вот районами, ну, условно говоря, где мы живем, как вот мы обозначаем свое место, ВИС, ВИС-правобережный. Это как бы,
да, да.
Вот это и есть планировочный район.
Чусовской, Медный.
Их просто так много, потому что это все удаленные территории, типа там Садовый, там Птицефабрика, там
Ягодный.
Это все тоже планировочные районы. Мичуринский, там, не знаю, вот эти все Медные, Рудные и так далее. Но в этом генплане очень удобно, на самом деле, ориентироваться, потому что там даны прям таблицы по планировочным районам, в каком планировочном районе сколько метров жилья планируется, сколько школ, сколько детских садов, сколько зеркала воды в бассейнах и так далее. Угу. В общем, это как раз-таки показатели, которые, ну, как раз-таки жителям могут быть важны. То есть можно посмотреть, что вот я живу там в Пионерском поселке, у меня сейчас столько-то школьных мест, должно быть 25-го года столько-то, а 35-го столько-то, и столько-то новых бассейнов, там фоков, ледовых арен, не знаю, каких-то элементов инфраструктуры. И они как бы по всему городу расставлены. То есть мы не сможем на основании генплана сказать конкретно, где что, на каком земельном участке планируется построить, но мы можем апеллировать к нему как к документу, говоря о том, что вот я живу там в Академическом, к примеру, да, или там, и у меня в районе должно быть вообще-то вот столько-то школ.
Вот что мне понравилось, так что каждый может найти там на странице, там, условно говоря, с 13-й начиная, найти только интересующий его планировочный район, посмотреть, ну, что было сделано в этом районе за предыдущие 15 лет, и пишут особенности этого района, которые они, ну, условно говоря, продолжают, начинают. Они пишут там либо регулярная какая-нибудь структура, либо смешанная, какие-то основные принципы, которые были заложены в эту планировку, а потом идет прям по тексту перечисление, что в данном районе запланировано, какие изменения в части улично-дорожной сети, в мероприятиях по реновации сложившейся жилой застройки, да, допустим, или новых каких-то векторов развития и так далее. То есть, в принципе, очень удобно, потому что это такая структура каталога, вам не надо идти через все эти страницы, читать эти тома, а вот найти интересующий себя кусочек, его прочитать, посмотреть на карте.
То есть у нас все разбито в первую очередь вот по таким территориям, но там же есть, насколько я видела, оглавление, еще какие-то вещи, типа там зеленый каркас, транспорт.
генплан — это не только функция этой территории, но и есть системы, которые все это связывают между собой. Это сети, это транспорт. Но на самом деле инфраструктурные объекты, которые, в принципе, существуют далеко за пределами единственной планировочной единицы, потому что они созданы для того, чтобы все эти планировочные единицы между собой связать.
То есть я правильно понимаю, что домашнее задание нашим дорогим зрителям, слушателям, может быть такое: вам нужно скачать генеральный план, открыть его и по содержанию найти свою планировочную единицу, где вы живете, и прочитать, что у вас там планируется. А также, если у вас есть какой-то интерес, например, зелень или памятники архитектуры, или транспорт, или сети, прочитать отдельный кусок про нее.
Да, ну и на сайте вы можете любой бессонной ночью залезть и попробовать это все скачать и прочитать, и прямо там на сайте можно залогиниться, да, зарегистрироваться, и там также оставить свой комментарий, пожелание, если вам не безразлична судьба вашей планировочной единицы или нашего города в целом.
Понятно ли нам, как будут работать с этими предложениями дальше?
Нет, если честно, мне кажется, что форма вот этих сборов предложений настолько открытая, то есть так сочинение на такую открытую тему, их, наверное, эссе, да, их будет достаточно сложно структурировать, я так подозреваю, для того, чтобы как-то проанализировать вот эту сумму мнений. Но я думаю, что здесь есть смысл задать этот вопрос организаторам этого процесса, администрации города, потому что я думаю, что у них там есть какое-то время, да, на то, чтобы это все собрать. Они как заказчики этого всего должны собрать эти пожелания, насколько я понимаю, в том числе свои замечания к этому ко всему приложить и обратиться к исполнителю этого проекта, это у нас мастерская генплана. То есть тут надо понять, что администрация города, она как бы не сама создает этот генеральный план, они являются заказчиками генерального плана, исполнителями является мастерская генерального плана. Кстати, исполнители тоже вполне себе известны, они никакие не инкогнито, можно там на первой страничке найти фамилии всех специалистов.
Список авторов,
но обязательно мы бы хотели кого-нибудь из авторского коллектива пригласить для того, чтобы они нам объяснили, дали свою экспертную оценку тому, что мы уже тут наговорили, может быть, нас поправили в чем-то и объяснили нам какие-то оставшиеся за пределами нашего понимания части генерального плана.
Есть ли у нас еще что-нибудь, что мы хотели сказать в этом первом выпуске?
Я бы хотел похвалить вообще автора генплана. Мне просто нравится, как он написан. Он нормальным человеческим русским языком, в принципе, написан. И, вот
просто
даже...
немножечко на 900 страницах.
Да, но там много материала, то есть там много работы проведено. И интересно даже читать, например, про геологическую структуру или про климат Екатеринбурга. Это да. Достаточно любопытно.
Нет, это все очень популярно, действительно, язык очень хороший.
Да. Здорово.
Еще, мне кажется, насчет мастерской генерального плана тут надо отметить, что это особенность нашего города. Да? То есть вообще, ну, мне хотелось бы мини-ресерч провести как-то более аргументированно с цифрами, сказать, но я не знаю на самом других городов, кроме Москвы, угу. Но вот во многих других городах-миллионниках, насколько я знаю, в том же Нижнем Новгороде, нет своего института генплана. То есть им генплан делают москвичи или там питерцы, какой-нибудь Ленгиправгор, или какой-нибудь Омский институт Град, который выиграл тендеры на эти генпланы по всей стране. А в Екатеринбурге есть вот эта традиция делать генплан самим. Это как бы, наверное, и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что есть некий центр компетенции, то есть вот помещение на 5-м этаже в мэрии, где хранятся все эти кальки со всех там советских времен, да, где есть люди, которые, может быть, что-то там помнят. И какие-то,
по памяти знают точно.
Да, какие-то исследования, какие-то данные. То есть, да, а тут есть какая-то преемственность, непрерывность. С другой стороны, когда мы понимаем, что, ну, генплан делает один и тот же субподрядчик, этот подрядчик является, в общем-то, сотрудниками мэрии, да, то есть получает зарплату от своего заказчика, условно говоря. Мы понимаем, что на качество этой работы мы повлиять особенно не можем. То есть, я не могу себе представить ситуацию, что мэрия не примет генплан у мастерской генплана.
Которую она заказала ему.
Да, да, то есть, как бы, или там, что будет проведен конкурс там, на лучший генплан, там, или что-то такое, да. Ну, это немножко. Этот, как бы, возможный негативный эффект сглаживается тем, что у нас вот есть стратегия пространственного развития, которую разработали как раз-таки внешние, как бы, люди со своим внешним, там, условно-голландским взглядом там, на Екатеринбург, и они там сказали некие там ценности, которые действительно в этом генплане воплощены.
Ясно. Я думаю, что мы продолжим говорить о генеральном плане. А дальше мы бы хотели, наверное, поговорить в следующих выпусках об истории генплана. Мы бы хотели поговорить о том, как это происходит в других городах, потому что не только Екатеринбург, в общем, в всей этой градостроительной истории участвует, что-то происходит и в других городах, и там все может быть совсем по-другому, от совсем гораздо лучше до совсем гораздо хуже. И тоже это будет интересно исследовать. И у нас есть еще некоторые темы, про которые мы надеемся рассказать в этом декабре. Будьте неравнодушны городу, знайте, что с ним будет происходить. Давайте его скорее присвоим. Все, большое спасибо за внимание. Тоня, как ты думаешь, почему важно поговорить о генеральном плане популярно?
Мы ничего не поняли, много букв.
Как когда пациент, допустим, читает описание снимка МРТ, и там ему сразу кажется, что у него рак.
Может быть, это не повод прямо сейчас выходить с акциями протеста и как-то вырывать себе на голове все волосы, но, наверное, имеет смысл следить за ситуацией.
Мы сейчас прервемся на рекламу и потом вернемся. Да, оставайтесь с нами.